наверх, наверх.
Вам красно прозвалось и запытов внести. Салют флагу.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире передача «Братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
Гость в студии!
В нашей студии следопыт, прихожанка, певчая и просто очень творческий человек Катя Рязанова. Мы знакомы уже с твоим творчеством. Ты пишешь пьесы. Какое произведение ты создала в последнее время? Что тебя вдохновляет?
В данный момент я ничего не пишу. Все, что мне следует писать, это сочинение для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Так что творчество я как-то временно отложила. Но все же надеюсь, что когда я его сдам, если я с Божьей помощью сдам его хорошо, то я вернусь обратно к творчеству. Из того, что я создала за последнее время. Небольшая рождественская история, святочный рассказ про путешествие, про рождественское путешествие мальчика. Было Рождество, канун Рождества. Родители Вани собирались на рождественскую службу, на ночную, а поскольку сам Ваня только выздоровел, то его не взяли. На всякий случай, чтобы не разболелся снова. И вот родители уходят, и когда Ваня просыпается, он видит ангела. Я долго думала, как написать, чтобы... Потому что с моей точки зрения уже, когда ты видишь незнакомого человека в своей квартире, это можно понять не совсем так, как мы понимали в детстве, а потом подумала, что... В 5 лет, когда ты видишь ангела, то более высока вероятность, что ты правда не примешь его за грабителя. Дети верят в чудеса, взрослые как-то уже более скептичны в этом плане. Они не верят в чудо, не верят в то, что можно вместе с ангелом путешествовать в рождественскую ночь. И вот герои нашей истории переносятся в Вифлеем, где в эту ночь должно произойти великое чудо. Ваня знакомится с Иродом, встречает Марию и получает от нее в дар маленькую звездочку, которая, мне кажется, должна символизировать тот свет, ту веру и надежду, которую нам дарит вера в Бога.
Ну, будем надеяться, что еще напишешь.
Я тоже очень надеюсь на это.
Твой стиль будет развиваться, и под конец мы увидим шедевр. Ну, и многих, наверное, интересует вопрос про воскресные школы. За годы, что ты там училась, что изменилось в школе вашего храма? Какие ученики приходят? Остаются ли при храме после окончания?
За свою жизнь я видела не одну воскресную школу. Так вышло, что моя мама одно время преподавала в воскресной школе, поэтому мы общались. Я даже один раз была на слете директоров воскресных школ. И мне очень радостно от того, что я вижу. В той воскресной школе, в которой я училась, в самой первой, часть ребят, конечно, со временем ушла. Даже, насколько я знаю, сейчас не все из них ходят в храм. В другой воскресной школе... Знаю, что 2 ребят сейчас учатся в Тобольской духовной семинарии. До этого они учились в Тюменском духовном училище при Тобольской семинарии. Как-то оно там относится. Вот. Сейчас в семинарии уже учатся. В той воскресной школе при храме, куда я хожу, воскресная школа развивается. Вот из всех воскресных школ, что я видела, это прям на серьезный уровень ее выводят. Отец Алексей... потрясающий настоятель, организовывает все, стремится, чтобы у детей было все в воскресной школе, стремится как-то организовать, стремится дать все для комфортной учебы. Дали оборудование в воскресной школе, у них теперь инновационные экраны, чтобы можно было показывать какие-то презентации, еще что-то. И учителя, конечно, в воскресной школе у них сейчас три или четыре группы по закону Божьему. Их ведет три преподавателя. Есть две группы по пению. В одной как бы такие начинающие ребята, которые еще вот не так много поют, в другой уже, скажем так, у нас корифеи, профессионалы, учат песнопения, затем вместе с ними иногда участвуют в литургии, выступают в фестивале Екатерины, каждый год принимают участие хор под руководством Елены Викторовны Петуховой, наш замечательный регент в детском хоре. Каждый год проходит слет. Благодаря слету приходит много ребят, потому что ребята знают, о, какая-то тусовка, да, что-то классное. Приезжают в Мариинск. Каждый год проходит слет в Мариинске. Мы про него тоже как-то рассказывали.
Да, слет трезвости.
Слет трезвости. В прошлом году на этом слете произошло освящение храма во имя Спиридона Тримифунского. Всех приглашаем. Слет проходит перед царскими днями. Уточняйте подробнее информацию. Всегда ее выставляют в интернете где-то. В начале лета, в середине июня. Отец Игорь Бочинин. Отец Игорь Бочинин, если я не ошибаюсь, является организатором слета. Ну, по крайней мере, трезвенниками и всем этим он заведует. В общем, уточняйте информацию, всех мы приглашаем. Замечательное место Мариинск, мы всех будем очень рады видеть. Ребята приезжают на слет, видят, что это здорово, это интересно. В храме бывают какой-то стереотип, я не понимаю, откуда он пошел, возможно, в 90-х так было, что в храме старые бабки ходят, молодежи там нету, в храме неинтересно, вот батюшка всех заставляет класть поклоны.
Ну, для многих так оно до сих пор остается.
Нет, в наших храмах, в которых я была, все не так. На этом слете летом отец Алексей для ребят из воскресной школы закупил винтовки, закупил луки. Было много хороших, интересных мероприятий, в которых ребята участвовали. И есть некоторые ребята, которые первый раз на слете приходят в храм. Позднее крестятся. И в сентябре, в октябре приходят к нам в воскресную школу. Да, воскресная школа пополняется, детей все больше и больше. В этом году, если я не ошибаюсь, возник урок, не знаю, аналог ОБЖ, на котором ребята именно им рассказывали, как стрелять правильно. Вот, я думаю, это больше мальчикам интересно. Ну, возможно, и девочкам кому-то. Также есть класс, в котором Михаил Александрович обучает ребят колокольному мастерству, учит звонить правильно. У нас есть колокольня, куда, потому что, ну, как одной теории не обойтись, конечно же. Он ходит с ребятами на практику. В общем, помимо закона Божьего, есть очень много всего интересного. И к тому же епархия организует какие-то мероприятия. Я думаю, что невозможно уйти из вот этой замечательной семьи, вот этого замечательного общества, в котором у тебя столько друзей, столько интересных, разнообразных мероприятий, в которых ты обязательно найдешь что-то для себя. И вот, как я знаю, потом с Михаилом Александровичем я познакомилась уже, когда он закончил воскресную школу. Он проходил туда несколько лет и постепенно втянулся, стал в храме помогать. У нас очень много алтарников в Ревде. Я больше нигде не видела такой роты. Всем, кому я показываю, удивляются люди, потому что если смотреть, когда ребята приходят, вот, скажем так, на большие праздники собираются, пожалуй, все, то это 10-15 человек. Все выстраиваются на амвоне, на веру выходят. Сердце радуется, когда смотришь на то, что в храме есть новое поколение подрастающее, которое православные ребята.
Можно ли, на твой взгляд, сделать пьесу про братство православных следопытов, возможно, даже с их участием? Если бы ты об этом писала, как бы ты это сделала?
Ну, если честно, мне сейчас в голову не идет никакая идея. Я даже никогда не задумывалась об этом. Спасибо, что подкинули идею. Возможно, когда-нибудь мое воображение что-нибудь такое сделает. А насчет пьесы о братстве православных следопытов? Я думаю, что пьесу, постановку от Всеволода Сергеевича и от патруля инструкторов Лоси никто не переплюнет. Они поставили потрясающую постановку. Вступайте в Братство православных следопытов. Будет много интересного, и, возможно, вы увидите продолжение постановки с участием Всеволода Сергеевича, а также остальных участников патруля Лоси.
Ну да, талантливые люди, талантливые во всем. Большое спасибо, что пришла. За такой содержательный, очень веселый, душевный разговор.
Спасибо большое за приглашение. До свидания.
Это исторический момент. 11 мая 330 года состоялось освящение города Константинополя. Это событие, несомненно, является не только светским, но и церковным воспоминанием и празднованием. Во времена Римской империи столичными бывали многие города, ибо столицей тот или иной град становился, когда в нем достаточно долгое время пребывал император. Однако царь Константин, несомненно, желал большего, ибо основал не просто город, но новый Рим. В отличие от языческого Рима, полного идолов на берегах Тибра, новый Рим на Босфоре должен был быть изначально христианским. Фактическое признание христианства государственной религии было подлинной революцией. В начале правления Константина христиан в империи было абсолютное меньшинство. Однако император сделал свой выбор. В 313 году император подписал Миланский эдикт, по которому христианство становилось дозволенной религией и более не подлежало преследованию. Спустя всего 12 лет в городе Никее состоялся Вселенский собор. Константин принял самое активное участие в формулировке его догматических постановлений. Именно это событие стало началом новой эры. Не случайно, подобно количеству домочадцев праотца Авраама, в библейском сражении с нечестием, согласно преданию, число отцов на соборе в Никее было 318. Православие получало таким образом новое измерение. Отныне оно означало официальное утверждение в империи формулировку догматического учения. Этот период в истории церкви, именуемый Константиновским, был чрезвычайно долгим и закончился лишь в 1917 году с падением Российской империи. Отцы церкви того времени верили, что переход Константина на сторону христиан, а затем его собственное крещение в 337 году, по традиции того времени перед смертью, произошло Духом Святым. Вселенная становилась христианской, а христианство не только в теории, но и на практике становилось всемирным, то есть кафолическим исповеданием для всех. Основание града призвано было служить этой промыслительной цели. На дворе май, наступает пора экзаменов. Давайте пожелаем всем, кто их будет сдавать, сдать их на отлично, с Божьей помощью. Чтобы вы, дорогие ученики, каждый раз восклицали «Опять пятерка! Опять пятерка!» Этот возглас, кстати, мог бы стать названием известной картины. Но не случилось. Подробнее в рубрике «Познаю мир» с Кирой Бутаковой.
Познаем мир.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня интересные факты о картине художника Федора Решетникова «Опять двойка». Изначально художник хотел написать полотно «Опять пятерка», посвященное истории отличника. Но однажды он увидел мальчика, который, получив двойку, был так расстроен, что это произвело на Решетникова сильное впечатление. Он полностью изменил замысел. Главного героя было несколько прототипов. Основным натурщиком стал сосед Решетникова по даче, обычный мальчик. Решетников просил позировавших ему мальчиков растирать щеки и уши снегом, ведь у героя картины должен быть такой цвет лица, как будто он только что вошел в дом с морозной улицы. Собака, бросающаяся навстречу мальчику, который художник специально ввел в композицию, чтобы смягчить драматизм сцены, это символ всепрощающей любви.
А у тебя какие чувства вызывает эта картина?
Да.
Мне жалко этого мальчика. Мне кажется, что, возможно, он просто не понял уроки. Ему надо помочь и не ругать его.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!